Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», утреннее шоу, которое называется, вот так и называется, «Доброе утро,
так
Крым».
И называется,
так
да.
и называется. И мы тоже так и называемся, Катя Некречья, Сергей Макрушин, приветики-приветики. И напоминаем вам, что вы нас можете в прямом эфире слушать и участвовать в этом эфире с понедельника по пятницу, утром в 9.00 начинается эфир, днем в 14.00 и вечером в 19.00 по крымскому времени. И, конечно же, мы вас готовы радовать и в радиоэфире на 648 АМ, это средняя волна. Волны. Практически по всему Крыму, только если не считать ЮБК, например, вы можете нас слушать, поэтому подключайтесь. Сайт Крым Реали, где нас можно слушать онлайн, и любимые ваши соцсети, в том числе вот YouTube, где есть страница Крым Реали, и где вы можете также найти наши прямые трансляции.
Также напомню, что мы ведем наши трансляции в прямом эфире, и у каждого из вас есть возможность принять участие в наших эфирах. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 1006 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Ну, заодно проверите, действительно ли мы вещаем в прямом эфире.
Это проверить, конечно, несложно. Знаешь, иногда в комментариях в интернете пишут там, чтобы показали мы какие-то знаки, в общем, Виктори пальцами и все такое, рукой, да?
На самом деле, Екатерина, это все у вас записано в сценарии.
А.
И мы записывали эту программу еще в прошлом году. Вот чтобы подтвердить это или опровергнуть, можете нам позвонить. 8 800 1006 926.
Ну вот сейчас мы проанонсируем темы, о которых сегодня будем говорить, и явно будет понятно, что мы не в записи. Значит, первая тема из новостей: США пообещали в ОБСЕ продолжать санкции против России до деоккупации Крыма.
Далее мы после новостей обсудим такую тему. Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя командира Севастопольского «Беркута» Александра Чередниченко.
Еще Крым готовится к крещенским купаниям в ночь на 19 января. Все это в нашем эфире сегодня.
Новости.
Соединенные Штаты Америки пообещали в ОБСЕ продолжать санкции против России до деоккупации Крыма. Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международных признанных границ, включая ее территориальные воды. Об этом заявил посол США в ОБСЕ на совете организации в Вене 16 января, передает пресс-служба миссии Соединенных Штатов в ОБСЕ.
Гилмор также подчеркнул, что Штаты не признают и не собирается признавать когда-либо аннексию Крыма России. Далее цитата, которую сказал посол: «Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, утверждая, что наши санкции в отношении России будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не выполнит полностью свои минские обязательства. Отдельные санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом». Конец цитаты.
Новости.
Сенат США начал процесс импичмента президента Дональда Трампа. В Верхнюю палату Конгресса прибыли 7 утвержденных палатой представителей-законодателей, которые будут представлять сторону обвинения.
Как сообщает «Голос Америки», среди менеджеров по импичменту председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шиф и глава юридического комитета Джеральд Надлер.
Судебные разбирательства в Сенате начнутся 21 января и, как ожидается, продлятся несколько недель. Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу обвинительного заключения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента на рассмотрение в Сенат. За выступили 228 конгрессменов, против 193.
Расследование о возможном импичменте Трампа началось в сентябре 2019 года после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу о давлении, которое, по его данным, оказывал на Украину Трамп с целью навредить своему возможному сопернику на выборах нынешнего года, демократу Джо Байдену.
Дональд Трамп стал третьим президентом Соединенных Штатов после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Импичмент объявлен по двум представленным демократами статьям обвинения в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.
Важные события.
Президент России Владимир Путин заявил, что Европейский суд по правам человека принимает явно неправовые решения в отношении России. По его словам, он уже давно наблюдает, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Такие заявления Путин сделал в ходе встречи с участниками рабочей группы по подготовке предложения о внесении поправок в Конституцию России.
Во время встречи член Совета Федерации Андрей Клишас сказал, что ЕСПЧ толкует конвенции так, что появляются новые положения, под которыми Россия не подписывалась. Путин ответил, что это неприемлемо, однако власти всегда исполняют требования Европейского суда. Цитата. «Когда начинаются всякие толкования, которые навязывают со стороны, это уже перебор, это слишком».
И президент России Владимир Путин распорядился также создать рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. В ее состав вошли более 70 человек, среди которых актеры, спортсмены, общественные деятели, в том числе писатель Захар Прилепин, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, директор Эрмитажа Михаил Петровский.
Об изменении Конституции России Владимир Путин заявил в послании к Федеральному собранию России. Он пообещал провести по этому вопросу всенародное голосование.
Крымчане имеют право знать.
В Минобороны Украины разъяснили особенности указа Зеленского о призыве в армию. Призывать на срочную службу юношей в возрасте 18-19 лет не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды вооруженных сил Украины, отметил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает Радио Свобода.
Его объяснение пресс-служба Минобороны Украины обнародовала после того, как 16 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает в 2020 году призыв в армию мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.
По словам Загороднюка, возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся. Соответственно, указ президента издан в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, отметил он.
Министр обороны также отметил, что на сегодняшний день в разработке концепция анонсированной реформы призыва.
Новости.
Ну и про украинскому активисту Олегу Приходько, о котором мы рассказывали в наших эфирах ранее, не разрешают свидания с близкими и архиепископом Крымской епархии ПЦУ Климентом. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Назим Шейхмабетов.
Мы с ним виделись. Состояние, ну, более или менее нормально. Пожилой человек. Он немного похудел. Он и так был полным человеком. Вот, слегка бледный. Но так каких-то у него критических жалоб нет. Он перенес простуду легкую буквально перед Новым годом. Сейчас у него критических жалоб нет. Как бы на здоровье, слава богу, нормально. Но, опять-таки, ему не дают свидания с близкими родственниками. Нам следствие отказывает в свидании с архиепископом Климентом. Собственно, вот так, ну, тяжело ему.
16 января стало известно, что Приходько выдвинули новое обвинение в незаконных приобретениях, передаче, сбыте, хранении, перевозке и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Олега Приходько задержали 10 октября 2019 года. Российское ФСБ обвинило его в подготовке к террористическому акту в городе Саки. И по версии российских силовиков, активист якобы собирался взорвать администрацию САК. До этого Приходько привлекался к ответственности в Крыму по административному делу за то, что якобы пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику и символику.
Жена и дочь Олега Приходько настаивают на том, что их отца и мужа преследуют только за его политическую позицию. В суде он сказал, что после 2014 года силовики оказывали на него давление, неоднократно у него в доме и в гараже проводились обыски, обследования. Они ничего не находили, но об этом говорил сам Олег Приходько, недвусмысленно намекали ему на то, чтобы он покинул территорию Крыма.
Крымчане имеют право знать.
С С вами радио Крым Реалии, и мы в нашей утренней программе, и все наши программы мы начинаем с новостей. Вот еще одна новость. Дело в том, что в Крыму рассказали о преимуществах от электронных трудовых книжек. Подконтрольный России замминистра труда и социальной защиты Крыма Леонид Михалевский сообщил телеканалу «Крым-24», что электронные трудовые книжки избавят бизнес от излишних трудозатрат, а с другой стороны сведут к минимуму риск потери работникам сведений о своем трудовом стаже.
Я процитирую. «Много лет мы уже пытаемся уйти от бумажного документа оборота, и современные технологии позволяют это сделать. Конечно, нужно думать и об экологии. Мы начинаем использовать меньше бумаги. Бывают случаи, когда теряются трудовые книжки. Только переход к современным технологиям позволяет это сделать и хранить все данные».
И, собственно, напомню, что Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие в России электронные трудовые книжки. И вот в соответствии с документом, с 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. До 30 июня 2020 года работодатель обязан в письменной форме уведомить каждого работника о праве выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой.
Новости.
Ялтинские власти намерены снести в 2020 году более 100 самовольно построенных капитальных объектов. Об этом заявила подконтрольной России начальник департамента муниципального контроля администрации города Валентина Целентис. Я процитирую. То, что долгое время в Ялте считалось нормой, к примеру, построить на гараже здание в виде грибка, а потом сдавать его отдыхающим, пытаясь оформить как гостиницу, или возвести шестиэтажные лодочные эллинги. Все это останется в прошлом, заверена она. Также она добавила, что одновременно будет активизирована работа по выявлению и сносу всех самостроев.
По информации Валентины Целентис, уже есть решение о сносе более 100 капитальных самостроев. Далее снова ее цитата. «Учитывая опыт Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Геленджика, мы понимаем, что без сносов не обойтись. Без этого нам никак не сделать Ялту современным курортным и туристическим центром». Вот такая вот ее цитата.
А буквально вчера у нас в новостях было о том, что в Симферополе анонсируют снос 28 объектов. Вот что там, соревнуются они, что ли?
Возможно, да, вы можете, конечно, также написать в комментариях нам, что вы думаете по этому поводу, и звоните к нам в эфир 8 800 10 06 926.
Новость.
Сейчас также важно сообщить, наверное, потому что жители Симферополя или гости крымской столицы должны знать, что часть города останется без света 17 января, сообщает Крымэнерго. И, в общем-то, это будет несколько улиц и садовых товариществ Симферополя. И, как отмечается, отключение света в этот день связано с капитальным ремонтом и другими ремонтными работами. Есть список улиц, собственно, где это происходит. Поэтому, где не будет света, вы можете зайти на сайт Крым Реалии и все это посмотреть, увидеть. И, собственно, дальше также у нас прогноз погоды есть, Сергей.
Да, к погоде. В Крыму 17 января в Симферополе ожидается ночью и утром местами гололед, а на южном берегу Крыма днем до 11 градусов. Итак, давайте подробнее. Согласно данным гидрометцентра Крыма, в Симферополе переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью до минус 2 градусов, днем до плюс 5. В Севастополе переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью также до минус 2 градусов, днем до плюс 5. На южном берегу Крыма переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью до плюс 5, днем до плюс 11.
Ну и в Керчи также переменная облачность без осадков преимущественно. Температура ночью самая низкая, это минус 2 градуса, а днем от 0 до плюс 2 градусов. Это прогноз погоды. Далее в нашем эфире мы переходим к центральной теме программы. Суд над крымским Беркутом, так называется эта тема. Если вы смотрите нас в YouTube, вы уже прочитали заголовок. Подключайтесь к нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926 и станьте полноправными, полноценными участниками этого эфира вместе с нами.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на большей части Крымского полуострова вы можете слышать нас на частоте 648 АМ на средних волнах. В FM-диапазоне нас можно найти на северной части Крымского полуострова на отметке 105,9. Если радиовещание наше вам недоступно, вы всегда можете зайти на сайт «Крым Реалии», где и найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, я напомню, что мы ведем трансляцию в видеоформате в Facebook и на YouTube-страницах проекта «Крым Реалии». Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, будете получать уведомления о новых трансляциях и новых материалах, которые выходят на нашем канале. Также вы имеете возможность комментировать происходящее. Мы стараемся внимательно читать ваши комментарии и обязательно будем зачитывать в эфире наиболее интересные и конструктивные сообщения. Ну, кроме того, без всякого посредничества у вас есть возможность принять участие в нашем эфире. Я напомню, номер телефона нашей студии 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Этот номер бесплатный. Кроме того, жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему эфиру. Для этого есть номер телефона 044 490 2905. Итак, тема на ближайшее время у нас следующая. Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя командира Севастопольского спецподразделения «Беркут» Александру Чередниченко. Чередниченко, экс-беркутовца, подозревают в государственной измене. Вот об этом мы поговорим. С нами на связи Александр Пикуль, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, какие деяния вот бывшего заместителя командира Севастопольского «Беркута» зафиксированы украинским следствием?
Так, дійсно, прокуратурою Автономної Республіки Крим до суду направлено обвинувальний акт відносно заступника командира роти міліції особливого призначення «Беркут» управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Севастополі Чередниченка Олександра Вікторовича за ознаки кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». До судового розслідування встановлено, що Чередниченко, будучи громадянином України, перебуваючи на вищевказаній посаді, погодився працювати в новоствореному незаконному органі окупаційної влади на посаді командира спеціального муніципального підрозділу «Беркут», який створений на той час незаконно обраним керівництвом міста. У подальшому Чередниченко в ніч 26 лютого на 27 лютого 2014 року дав вказівку особовому складу підрозділу «Беркут», який був озброєний табельною автоматичною вогнепальною зброєю, набоями до неї та спеціальним засобом покинути місце дислокації та передислокуватися в район перешийку Чангарщини на межі Криму та Херсонської області, де в подальшому забезпечив потрапляння на територію Автономної Республіки Крим озброєних осіб незаконних формувань та незаконно завадив потрапляння на територію півострова представників міжнародних організацій, працівників державних та правоохоронних органів України. Обвинувальний акт відносно останнього у відповідності до вимог законодавства направлено до Київського апеляційного суду для визначення підсудності. Станція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на срок від 12 до 15 років.
По вашей практике, которая имеется, ну, во-первых, да, отсутствует обвиняемый на данный момент на территории Украины, а значит и доступа украинских органов следствия к нему нет, как и органов судебных. Сколько может длиться судебное заседание, насколько вообще отработана эта процедура, да, правосудия над человеком, который сейчас отсутствует на подконтрольной Киеву территории?
Ну, ми не можемо рахувати, скільки це буде, скільки це залежить від суда, суддів, які будуть в процесі. Але станом на сьогоднішній день у нас вже є декілька вироків і особи виновачені, засуджені до реальних сроків покарання. Тому будемо надіятися на швидкий розгляд.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Александр Пикуль, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. О роли «Беркута» в событиях весны 2014 года мы поговорим далее в нашем эфире. Но здесь я хотел бы вот что сказать. Мы, конечно же, пытались связаться с господином Чередниченко. Контактов его прямых нам найти не удалось. Но это неудивительно. Если, тем более, это не покажется вам удивительным, если вы послушаете устроите. Сейчас вот фрагмент нашего разговора с пресс-службой Росгвардии по Южному федеральному округу России, куда в итоге, да, структурно и сейчас включен отряд ОМОН «Беркут» севастопольский, командиром которого сейчас Чередниченко и является. Вот мы попросили нас с ним как-нибудь связать, предоставить его контакт, либо каким-то образом передать нам его позицию относительно вот этого дела, относительно начала судебного производства по его делу. И вот какой разговор у нас получился с пресс-службой Росгвардии по Южному федеральному округу России. Давайте послушаем фрагмент.
Сотрудники специальных подразделений ОМОН, «Беркут» не могут ничего комментировать, они не могут быть ни в эфире, нигде, понимаете, мы даже лица их не показываем. Как вы себе это представляете, что я вам еще и контакты дам?
Ну, он же человек, его обвиняют в уголовном преступлении, он же может иметь право на ответ.
Во-первых, обвинение еще доказать надо. Во-вторых, он является сотрудником на сегодняшний момент. Значит, мы не можем его никак раскрывать. Вот такая позиция. К сожалению, вот так.
Ну, вот так. Вот такая позиция. В любом случае, радио «Крым Реалии» остается открытым для комментариев Александра Чередниченко. Он может с нами связаться, и мы обязательно эту позицию опубликуем. Но далее, да, есть другой комментарий относительно этой ситуации, относительно дела Александра Чередниченко. Журналисты севастопольского издания «Форпост» связались с Сергеем Колбиным, который во время как раз-таки вот этих событий и во время революции достоинства в Киеве и во время начала российской аннексии Крыма был командиром севастопольского «Беркута». И вот что сказал Колбин. Во-первых, он подтвердил, что заочно судить за госизмену собрались именно Александра Чередниченко. Именно его фамилия значится в приказе, подписанном председателем Координационного совета по обеспечению жизнедеятельности Севастополя в 2014 году. И вот цитата господина Колбина. «Сейчас активизировался процесс обмена пленными. Украина отдает граждан, незаконно удерживающихся в тюрьмах, для того, чтобы создать себе резерв для обмена, а заодно и продемонстрировать свою активную деятельность. Все эти так называемые крымские прокуратуры и прочие госорганы заводят дела на сотрудников спецподразделений, правоохранительных органов, судей. И в любом лояльном к Украине государстве таким образом человека можно задержать и выдать». Конец цитаты. Он также считает, Колбин, что офицера «Беркута» украинские власти собираются судить незаконно, потому что 25 февраля 2014 года министр внутренних дел Аваков ликвидировал спецподразделение. Ну, вот такая логика у Колбина. Это были его цитаты. Да, я напомню, что мы остаемся максимально открытыми, да, для всех сторон обсуждаемой темы. И если он захочет что-то дополнительно прокомментировать, пояснить свою позицию по этому поводу, тоже можно с нами связаться. Можно с нами связаться и в этом эфире 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, звоните на этот номер. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по номеру 044-490-2905. С нами на связи Евгений Лишан, журналист Центра журналистских расследований, Крымского центра журналистских расследований. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Вы исследовали роль севастопольского «Беркута» в событиях, которые называются, да, в Крыму, в частности, «Крымской весной». И вы можете рассказать о том, какую роль играл крымский «Беркут», севастопольский «Беркут» в этих событиях. Вышел на сайте Центра журналистских расследований. Можно найти материал, который называется «Шуцманы Путина. Перешеек», да, если я не ошибаюсь. И там об этом подробно написано. Вот в нескольких словах расскажите нам, чем занимались бойцы севастопольского «Беркута», крымского «Беркута» после того, как вернулись в Крым из Киева.
Вернулись они из Киева сразу после участия в событиях Майдана, где у нас есть основания, юридических, возможно, нет, но фактически по анализу видео можно подозревать их в том числе и в том, что сотрудники крымского «Беркута» могли быть среди тех, кто стрелял и причастен к убийствам на Майдане. Это так называемый «Беркут в зеленых повязках», которые есть много видео, где они отступают. Вот после этого, после этих событий они вернулись в Крым. Они, конечно, вернулись в шоке, потому что Киев к ним был неприветлив. И еще больше были шокированы, когда все расступались, встречали цветами, объятиями. И, конечно, в этой ситуации они не колебались, на чью сторону встать. Они встали на сторону российских оккупантов. И тут же принялись служить. Они отправились на перешеек Перекопский, на Чангар, на все три дороги, которые ведут из материковой Украины в Крым, и перекрыли их. Они также мобилизовали ветеранов крымского и севастопольского «Беркута», которые к ним подъехали и значительно их усилили. Им выдали оружие россияне, и они фактически стали заслоном на пути возможных украинских сил, которые могли бы навести порядок в Крыму. И за спинами «Беркута» стояли российские войска. Это, опять же, подтверждается множеством свидетельств. Это и военные автомобили с российскими номерами. Позже там появилась и бронетехника, и оборудованные позиции чуть-чуть поодаль от блокпостов. Вот. Позже туда подтянулись казаки российские, которые также усилили эти блокпосты. То есть вот такое вот единство полиции, парамилитарных формирований и регулярных войск Российской Федерации по захвату Крыма и по заслону для украинских сил.
Ну вот некоторые наши слушатели, наверное, могут возразить, ну вот стояли блокпосты для того, чтобы не допустить каких-то нарушений, да, во время, в кризисное время, что обеспечивали правопорядок, да. Какой был, каков характер был деятельности бойцов крымских подразделений «Беркута» вот как раз на Крымском перешейке?
Ну, прежде всего, они подчинялись незаконным органам власти. Какой же тут может быть порядок, если сам характер деятельности, источник задействования деятельности незаконный? Кроме того, они проводили незаконные задержания, избиения украинских активистов, и вообще всех, кого считали, так сказать, подозрительным. При мне они задержали одного американского журналиста, который пытался въехать. Его задержали, просто вывели из автобуса, увели вместе с камерой. При этом еще совершили выстрел несанкционированный. Это было в марте 2014 года. Я это наблюдал собственными глазами. То есть их деятельность носила деятельность очень похожая на деятельность незаконных вооруженных формирований на Донбассе пару месяцев позже. Это был фактически беспредел, но беспредел, контролируемый оккупантами.
Вот в этих событиях весны 2014 года «Беркут» сыграл свою роль только в силовом смысле, да, только как такая фактическая опора, да, на установление российского режима на территории Крымского полуострова, или была еще какая-то идеологическая подоплека, да, вот у роли «Беркута» в этих событиях?
Но «Беркут» еще в февральские дни он фактически стал символом вот этого, символом антимайдана и символом всех политических сил, которые сплотились вокруг этой, вокруг поддержки «Беркута», вокруг поддержки вот идеи закатать майдан в асфальт, не допустить того, что там происходило, не допустить те политические силы, которые участвовали в Майдане, не допустить их власти, уничтожить их и так далее. То есть фактически «Беркут» стал знаменем русской весны, так называемой, фактически знаменем российской оккупации, знаменем сепаратизма на Донбассе. «Беркут» стал гораздо больше, чем он сам.
Ну вот давайте поговорим о том, что происходит с этими бойцами крымского и севастопольского «Беркута» после 2014 года. Да, говорили мы уже в нашей программе о том, что Арсен Аваков распустил это, ликвидировал фактически это подразделение, но появилось такое подразделение ОМОН «Беркут», да, в структурах российской Росгвардии в Крыму, и поменялся шеврон, теперь он в красно-черных цветах выполнен. И шеврон, например, этот можно заметить на видеозаписях с массовых обысков у крымских мусульман по делам Хизбут-Тахрир. Вот один из таких эпизодов, да, мне попадался на глаза. А чем сейчас занимается крымский «Беркут»? Можно ли это как-то проследить и как-то проанализировать?
Ну, проследить не сложно, потому что все активные действия силовых структур в Крыму, они очень часто связаны именно с подавлением и с репрессиями против крымских татар, и, соответственно, тогда происходят обыски, задержания, они, как правило, происходят с избыточным применением силы, с демонстрацией силы, когда нагоняют большое количество спецслужб в форме и в экипировке. То, конечно, как специалисты в этих вопросах, в эти Беркута, в этих делах задействованы, их используют, безусловно. Вот. Ну, а те, кто уже отслужил свое, те находятся, так или иначе, свое место глава Керченского Беркута, или замглавы.
Точно, не Олег Шевченко, его зовут.
Да, его назначили заместителем главы администрации Керчи, потом посадили за большую взятку. Вот. Кого-то там из Беркута там назначили, было такое дело, главой Крымтроллейбуса. То есть власть некоторым из них оказывает благодарность за службу, кому, о ком-то просто забывает. Так и живут.
Ну вот о судьбе не крымских, да, а в принципе тех украинских сотрудников Беркута, которые были на Майдане и после событий революции достоинства уехали в Россию. Вот о них пишут уже российские журналисты. Я сейчас вот цитирую публикацию наших коллег из Current Time TV. Они пишут, что в августе 2019 года во время разгона протестующих на митингах в Москве заметили бывшего командира киевского «Беркута». В ноябре 2013 года Сергей Кусюк и его подчиненные жестко разгоняли студентов, несогласных с отказом правительства от евроинтеграции в Киеве. А вот в 2019 году журналист Илья Азар заметил, что Сергей Кусюк руководил действиями спецназовцев во время разгона ОМОНом московских протестов. Да, 3 августа это происходило. Да, и личность была подтверждена, в том числе и украинскими сотрудниками нацполиции, узнали его и идентифицировали. Вот такой феномен, можно, да, даже сказать, или такой случай, да, когда украинских сотрудников правоохранительных органов бывших замечают в Москве на разгоне мирных демонстраций. Можно ли здесь сделать какие-то выводы о том, как сейчас уже, да, Москва, Кремль используют этих людей?
Ну, да, я помню эти кадры, они облетели, из них были очень популярны, и в них, в принципе, нет ничего удивительного, профессионал всегда востребован, тем более профессионал в области насилия и подавления протестов будет востребован в стране, которая только тем и занимается, что подавляет всяческие протесты. Вот, полицейское государство любит полицейских, причем полицейские, которые от него полностью зависят, которым оказана определенная услуга, и они за эту услугу будут рвать глотки, грубо говоря.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Евгений Лишан, журналист Крымского центра журналистских расследований. Мы продолжаем эфир. Напомню, 8 800 10 06 926, номер, по которому к нам можно дозвониться с территории Крымского полуострова. Звонки бесплатны, анонимность в случае необходимости мы вам обеспечим. Например, если руководство Росгвардии запрещает вам комментировать ваше же уголовное дело на материковой части Украины. Вы можете дозвониться к нам и сообщить свою позицию. Продолжаем эфир, и с нами на связи Эдем Семидляев, крымский адвокат. Эдем, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, говорим мы сегодня о информационным поводом для нашего разговора. Стало обвинительное заключение, которое прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд в отношении бывшего замкомандира Севастопольского «Беркута» Александра Чередниченко. И вот мы в ходе нашей беседы перешли к обсуждению того, чем занимаются сотрудники Крымского и Севастопольского «Беркута» сейчас в Крыму, в настоящее время. Я уже говорил о том, что замечены были вот шевроны новые беркутовские во время массовых обысков и арестов крымских татар, крымских мусульман. Наверняка вы видели, как это происходит. Расскажите об этом.
Ну, действительно, на обыски крымским татарам, мусульманам приезжает огромное количество сотрудников ОМОНа, ФСБ. Это все проходит как контртеррористическая такая операция. Сотрудники ОМОНа в полной амуниции, с с автоматами, пистолетами, ножами. Ну, это все, что только видно. Какое еще оборудование и вооружение у них есть в их транспортных средствах, это пока, ну, для нас скрыто. Обязательно они должны выломать дверь или окно, даже при том, что когда хозяин дома говорит, что подождите, я вот открываю, они говорят, отойди, мы будем ломать. То есть именно вот делается все для того, чтобы людей напугать, с утра людей ввести в такой шок, испортить какое-то имущество. Хотя знают, что у крымских татар и вот на протяжении уже 5 лет прошло, я не знаю, больше 500 обысков, наверное. Нигде не было ни найдено ни оружия, ни взрывчатые вещества. Хотя, зная это, они все равно вот приезжают в такой вот форме и проводят в такой форме обыски. Хотя это семьи с многодетными детьми, с малолетними детьми, где обязательно присутствуют дети. Многие женщины, жены там беременные, но вот все равно проходят вот в такой форме.
По вашему мнению, что это скорее? Это вот такая личная инициатива вот этих бойцов-спецназовцев, которые приезжают на обыск, либо им дают такие установки запугивать, ломать? Ну, вот я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что в российских нормативных актах, да, которыми регламентирована деятельность вот сотрудников таких подразделений, да, в том числе и во время подобных акций, ну, там вряд ли, наверное, написано, что нужно людей запугивать, портить имущество и так далее. Они по своей инициативе действуют, либо по чьим-то указаниям?
Конечно, если мы читаем нормативные акты, которыми должны регламентировать действия сотрудники правоохранительных органов, то это должна быть сама любезность, сама тактичность и все остальное. Но на практике мы видим, что кардинально все наоборот. Чем это обуславливается, я, к сожалению, не могу сказать точно. Имеются только догадки, которые я не хочу озвучивать. Единственное, мне кажется, что люди приезжают в таком большом количестве, в полном обмундировании, просто лишь для того, чтобы свой послужной список записать, что он участвовал в каких-то контртеррористических операциях по захвату террористов и тому подобное. То есть это все влияет, я думаю, на зарплату, на их стаж и, ну, на все остальные премии и награды.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро, говорите, вы в эфире.
Доброе утро, господин Макрушин. Я крымчанин, русский крымчанин. Ваша передача, конечно, нам, честно говоря, крымчанам не очень интересна. Нам было бы интересно, если бы вы рассказали бы, как преследуются по закону на Украине лица, отдавшие приказ наведения войск, бронетехники и бомбардировок Донбасса. Вот это было бы действительно интересно. Благодарю за внимание.
А подождите, вы еще на связи с нами? Алло, вы с нами еще на связи? Нет, ну, очевидно, что у человека включен приемник, но он не слушает в трубку. Что вам можно сказать? Вся история, да, конфликта, в том числе и на востоке Украины, она описана, она есть в открытых источниках. Если вы хотите об этом поговорить, да, но могли бы оставаться с нами на связи, а не уходить вот в такое молчание, потому что я бы хотел поинтересоваться, не интересует ли вас, кто давал указание ввести российскую военную технику на территорию суверенного государства Украины. Может быть, вам это тоже интересно. Итак, мы продолжаем разговор с Эдемом Семидляевым. Эдем, может быть, у вас есть какая-то реплика?
Ну, такому вопросу нету, к сожалению, реплики.
У нас есть еще один слушатель. Давайте продолжим разговор со слушателями. Доброе утро, вы в эфире.
Успел в эфире.
Алло, вы в эфире, говорите.
Да, доброго ранку вам. Сейчас предварительный слушатель выступил то же самое. А если разобраться, если они, говорят, боевики, это как сказал царь российский, говорит, нет, говорит, не сдается, начал уничтожить, как они на Кавказе всех уничтожают. Если было бы вот это в России вот такое, дебаты, все, все бы с землей сравняли, как в Сирии, как везде. Что он выступает и говорит, что-то чего-то добомбили. Они защищали свое. Боевики, если они пошли в наступление, их надо уничтожать. Как это так? Вообще разговоры вот. Что это? Не, это Украина так нормальная не стала так. А была просто, все бы уничтожено, все сравняло. Там и дети всех поубивали. Он говорит, Украина. Украина гуманитарна, мы люди рождаемся нормальными. Мы же не русские, мы нормальные.
Вот такая... Да, благодарю вас за ваш комментарий. Ну вот получается, да, что Крым Реалии не только рассказывает, да, о каких-то фактах и событиях, но и предоставляет площадку для того, чтобы и наши слушатели могли пообщаться друг с другом, да, и ответить на вопросы друг друга. Единственное, что еще раз повторю, что какой бы ни была ваша позиция, я прошу придерживаться, да, правил такого хорошего диалога, вежливого диалога, без разжигания какой-то межнациональной розни и так далее. Надо дружить. Итак, 8 800 10 06 926, напоминаю, номер телефона, по которому можно нам дозвониться и продолжить, возможно, вот этот разговор, да, который наши слушатели уже ведут между собой в нашем эфире. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Итак, с нами на связи Эдем Семидляев, по-прежнему крымский адвокат. Эдем, и вот такой завершающий вопрос относительно того, как ведут себя бывшие сотрудники украинских правоохранительных органов, которые сейчас служат России в нынешнем Крыму. Вы говорите о том, что массу нарушений они допускают при, да, тех событиях, о которых мы говорим. Это массовые обыски в Крыму, которые характерны, да, по делам крымских мусульман. А получается ли кого-то привлечь к ответственности? Получается ли вообще зафиксировать тех, кто допускает эти нарушения, а затем привлечь их к ответственности?
Ну, к сожалению, нет. Хотя мы пишем жалобы о том, что люди ворвались и испортили имущество. Люди не представились. Они, как зачастую, всегда в масках, в балаклавах. Поэтому, к сожалению, зная о том, что о своей безнаказанности, я думаю, поэтому они так и действуют. Так жестко и так вот ломая и круша все подряд.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Эдем Семидляев. Напомню, что обсуждали мы сегодня новость о том, что прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя командира Севастопольского спецподразделения «Беркут» Александра Чередниченко, который ныне служит в структурах Росгвардии на аннексированном Крымском полуострове. Я напомню, что фактаж, да, этой истории такой, что 14 января было направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя командира роты милиции особого назначения «Беркут» МВД Украины. Он обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Позицию прокуратуры мы сегодня выслушали в эфире. Мы сегодня поговорили с теми людьми, да, которые так или иначе, так или иначе видят за тем, как развивается история бойцов крымских подразделений «Беркута», которые знают о том, что эти люди делали и во время революции достоинства в Киеве, и во время российской аннексии Крыма весной 2014 года, и в последующее время. Обо всем мы этом поговорили. Если вам есть что добавить к той информации, которая прозвучала сегодня в эфире, вы можете связаться с нашей редакцией как во время прямого эфира, так и после его завершения. Все контакты доступны на сайте Крым Реалии. А мы продолжим эфир через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Это Это радио Крым Реалии. Приветствуем всех, кто подключается только к эфиру. И спасибо всем, кто с нами этим утром, потому что тема интересна. Комментариев, как я вижу, много. Есть еще звоночки, некоторые срываются. Будьте терпеливы. Звоните 8 800 10 06 926. И когда вы в эфире, когда вам говорят, что вот ждите обращения ведущего, слушайте телефонную трубочку, да, а не эфир там в YouTube или на радио, потому что тем более в интернете отставание
небольшая
будет.
Задержка идет. Да, и я бы хотел еще тоже о чем попросить. Если вдруг у вас возникают какие-то технические сложности с тем, чтобы нам дозвониться, обязательно расскажите об этом нам, напишите нам на редакционную почту, что именно происходит, да, какие именно признаки неполадок вы обнаруживаете, если вдруг не получается к нам дозвониться. Мы стараемся, чтобы у вас всегда была такая возможность, и тогда уже будем определять, где находится сложность, да, может быть, это дело в мобильной связи, качество которой мы вчера обсуждали, может быть, дело в чем-то другом, обязательно найдем и устраним неполадки, устранение которых от нас может зависеть.
Ну, таких неполадок не наблюдается, да, на самом деле, в последнее время вы же видите, что есть люди, которые дозваниваются в эфир, поэтому, возможно, вы номер телефона неправильно записали, еще раз повторяю, 8 800 10 06 926. Будьте вооружены вот этим номером и звоните в эфир, когда что-то интересное для вас звучит, и вы уж не можете молчать, вам надо высказаться, мы будем только рады. Мы переходим к интересной части нашей программы. Мы ее анонсировали в начале. Я думаю, что многие из слушателей знают, да, что на этих выходных состоится один из 12 главных христианских праздников – Крещение. Отмечается он 19 января. Праздник начинается вечером 18 января в Крещенский сочельник. И главная крещенская традиция – купание в проруби в ночь с 18 на 19 число.
Ну вот, и... Купалась ли ты когда-нибудь в проруби, Екатерина?
Когда-то.
Случайно или намеренно?
Нет, не случайно. Намеренно я в подростковом возрасте пробовала моржевание, вот скажем так.
Да, и как оно?
Один раз такой опыт был. Ну, как-то больше не повторилось. С тех пор много лет прошло, не повторило никак. Лет 15 тому назад это было, если не больше.
Я так ни разу и не рискнул.
Ну, это мне кажется, что здесь надо быть осторожнее, подготовленнее. И когда я в своем далеком прошлом занималась моржеванием, так сказать, то я, конечно, начинала там с холодной ванной, там душ, вот эти вот все вещи. Мне, честно говоря, страшно представить, как если люди себя не готовят, как они вот раз в год ныряют в прорубь, особенно если прям холодно-холодно. Сейчас погода, конечно, не прям минусовая, но в то же время, мне кажется, надо к этому готовиться как-то. Но мы видим, что очень много людей из года в год совершают вот такое действие. Например, в Крыму в этом году оборудуют более 30 мест для массового купания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. В Севастополе весь пассажирский транспорт города будет работать в усиленном режиме. Об этом сообщили в российском правительстве города. И вот, например, добраться до историко-археологического музея-заповедника Херсонес-Таврический без пересадок можно будет автобусным маршрутом номер 22, 5-й километр Балаклавского шоссе Херсонес, через площадь Нахимова.
Издание «Крымская комсомольская правда Крым» подготовило топ самых популярных мест для омовения на полуострове. Вот, по мнению этого издания, это Топловский, Троицы, Параский, женский монастырь, расположенный около села Тополевка Белогорского района, Херсонес Таврический, о котором мы уже говорили, Красные пещеры недалеко от села Перевальное Симферопольского района, Ялтинская набережная также популярна среди паломников и публикуются, наверное, да, каждый год оттуда фотоотчеты. И Крымский монастырь святых Косьмы и Дамиана на территории Крымского заповедника в окружении гор Черное находится в 20 километрах от Алушты.
Вот такие адреса, пароли мы огласили для наших слушателей. И сейчас с нами на связи Яков Кротов, российский публицист, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефалии Православной Церкви. Приветствуем вас.
Добрый день.
Можно вам задать такой вопрос, потому что мы тут немного поговорили о том, как тело свое подготовить. Возможно, надо к этому готовиться для того, чтобы совершить омовение на крещение. Да? А что вот вы можете сказать по поводу духовной подготовки? И нужна ли физическая подготовка к этому дню?
Физическая подготовка не нужна, потому что никакое омовение частью праздника Богоявления не является вообще. Это довольно важно понимать. само происхождение слова «богоявление» – это первое из евангельских событий. Многих людей, скажем, я знаю, вот сейчас было Рождество, и многих людей смущает рассказы о зачатии без мужа, рассказы об избиении младенца. Все это кажется какими-то, ну, уж очень сказочными событиями. Кого это смущает, я не говорю, поверьте. Возьмите Евангелие от Марка. Оно в лоб начинается просто с крещения. Иисус приходит к Иоанну Предтече креститься. Пожалуйста, нету никаких разных зачатий. Вас это не смущает? Богоявление во время крещения вдруг Иоанн, Иисус присутствует и слышит голос. Голос Божий. Это мой возлюбленный сын. Вот и все богоявление. Голос, причем голос, слышный только вере, конечно, не физическим ушам. А затем, где-то в раннем Средневековье, где-то в веке в V, VI, происходит создание так называемой белой магии, когда церковь обращается с проповедью к язычникам. Проповедь часто насильственная, но я бы сказал, такая умеренно насильственная, потому что сил особых-то и не было. И тогда языческие обряды христианизируются. То есть на языческие праздники насаживают христианские праздники. Собственно, ведь Рождество приурочено к 25 декабря, это языческий день Солнца. И в этом смысле полезно понять, а что такое, собственно, крещение? Потому что в русском языке, ну и в украинском тоже, налицо некоторый такой лингвистический абсурд. Слово «крещение» ассоциируется с понятием «крест». Но это же событие в начале жизни Спасителя, там никакого креста близко нету. По-гречески – крещение баптизма, отсюда слово «баптист». По-еврейски, по-арамейски тоже схоже – это миква, то есть это омовение. Что революционного в богоявлении? Почему к Иоанну Предтече приходили? Вот вы перечисляли, можно приехать туда-то, туда-то, туда-то. А зачем, чтобы помыться, мне куда-то вообще ехать? У меня дома санузел есть. И в любом еврейском поселении было и есть помещение миква для омовений, потому что прежде чем молиться, идти в храм, в синагогу, человек должен очиститься от грязи, прежде всего телесной. Если у женщины были месячные, если мужчина порезался или пролил кровь на войне, это все нечистота. Кровь не должна проливаться. Кровь, если она не внутри организма, это, ну, как сопли в носу, нормально, а высморкался омерзительно. Но человек моется сам. И поэтому праздник Богоявления с его обрядностью и само событие Иоанн Предтеча произвел переворот. «Не мойся сам, приходи ко мне, я тебе спинку потру». Помните, как у Рязанова? То есть я говорю, приходя к кому-то, что я сам один не могу помыться. У меня есть какая-то спина, и вот ее бы надо потереть. У меня не хватает рук. Делаю паузу.
А как тогда относиться, вот исходя из того, что вы сказали, вот к такому явлению? Мы перед тем, как с вами начать разговор, мы перечислили большое количество информации о том, где будут коллективные купания в этот день, да, омовения, в частности, на территории Крымского полуострова. Вот как к этому явлению тогда относиться?
То есть не обязательно идти на вот такие вот мероприятия, которые организовывает город, например, да, или поселок, можно совершить это и дома, правильно ли мы вас понимаем?
Нет, это ложная дилемма. Я скажу так, если человек неверующий, то вообще в этом участвовать не следует. Либо не называйте это богоявленскими купаниями и так далее. Это чисто светское мероприятие. День моржа. Помните, был такой сатирический фильм в начале 90-х? Вот это показуха. Это чистый формализм. И вашей святости от этого не прибавится, но и не убавится. Закаляйтесь, как сталь, пожалуйста, но только не притягивайте сюда веру, Бога, Церковь, Господа Иисуса Христа. Если человек верующий, если человек православный, то для него вопроса нет. Он каждое воскресенье, ну или хотя бы раз в месяц, заходит в храм помолиться, ходит, и, естественно, он приходит на богоявление тоже в свой храм. Он не едет в какой-то монастырь. И вы поймите, монастырь – это место, куда вообще-то запрещено входить не монахам. Ну как в женский монастырь входить мужчину? Зачем? С какой стати? И наоборот. Монастырь моно, он для того огорожен стеной, чтобы туда никто не входил и не мешал. У нас это все страшно извращено, деформировано. Ну, как вот марксизм-ленинизм имел такое же отношение к Марксу, как нынешние вот эти вот псевдоправославные заморочки имеют отношение к православию, к церкви и так далее. В свой приход. Здесь важно вот что. Что происходит на Богоявлении? Мы вспоминаем момент соприкосновения двух несопоставимых величин – мира и его Творца. Вдруг был такой чудный роман Фрэнсиса Корсака «Робинзона космоса» про то, как к Земле случайно приблизилась блуждающая планета, треснулась о Францию и выдрала кусок Франции. И вот целый французский городок с обсерваторией, с плотниками, с пюре оказался на совершенно чужой планете. Вот это то, что происходит в Рождество и в Богоявлении. Часть мира Божьего, Бог оказывается внутри Земли, как Робинзон Крузо, только остров населен дикарями, вовсе не необитаемый. Соприкосновение двух миров. Иоанн Предтеча правильно говорит Иисусу, собственно, о чем рассказ-то, что чего ты приходишь ко мне мыться? Ты меня помой. Потом апостол Петр уже в конце, перед распятием, скажет, ты чего, с грузду сдвинулся, моешь мне ноги? Вот, я же недостоин, а то, говорит, сиди и на крест идти недостоин. Значит, мы недостойны Бога. Вот это острое ощущение. Язычество поддерживает какое-то такое равновесие с Богом. Есть Бог, есть мы ему жертвы, он нам здоровье, благополучие. И вдруг это все взрывается. Это ответ на смысл зла и страдания. Нет и не может быть в мире равновесия.
А скажите, что делать с тем фактом, что такие большие христианские праздники, они всегда сопровождаются вот такими вот массовыми светскими мероприятиями в том числе, или и люди, которые приходят или в храм, или вот на такие массовые крещенские купания, они этот день могут, то есть, проводить, скажем так, по-разному, но они могут и выпить, давайте уже откровенно, да, говорить, то есть это прям праздник, значит, надо собраться, поесть хорошо, выпить хорошо, отметить это все дело. Что вы скажете относительно вот этого? Потому что вы сказали, что лучше, если человек неверующий, вообще тогда не принимать в этом участие, да? То что вы можете сказать основной части населения, которая вот попадает в эти телеэкраны, в эти фотоотчеты, фоторепортажи, которые в основном, судя по всему, вот так именно и проводят эти христианские, большие христианские праздники?
Ну да, а на Пасху на кладбище и стаканчик водочки, и кусочек хлебушка. Угу. Опять же, язычество, тысячи извинений. Я не говорю, что это плохо, что это надо запрещать. При советской власти, это я же крестился в 73-м, я все это довольно живо помню. У меня в учебнике еще Никита Сергеевич Хрущев был, знатный украинец. При советской власти одинаково гнобили и православие, и язычество. Разгоняли и на кладбищах, и в храмах. Но сейчас, когда более свободно стало, относительно чуть-чуть свободнее, то это свобода и для язычества, которое использует православные формы, и для православия. И мне кажется, что День Богоявления, вы понимаете, главный-то ведь обряд на самом деле все-таки не вот это вот омовение, даже внешне. Главный обряд – это освящение воды, великое освящение воды. Вода – это потом называется греческим словом «агиасма», Агиос – это по-гречески «святой», значит, это великое освящение воды. И люди хранят эту воду, бутылочку в течение года, там заболел, попил, еще что-то. Но, как очень хорошо сказал один умный священник, я сейчас, к сожалению, забыл, как звали, давно уже я это прочел, с освящением надо быть поосторожнее. Если я осветил автомобиль, это означает, как любая святость, что это не мой автомобиль, я его подарил Богу. Святость – это... Ты теперь собственность Божия. Многие люди слыхали, как поют на водосвятии «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое». Достояние – это собственность. То есть, когда я помылся у Бога, я стал собственностью Бога. Он меня приватизировал. Я не принадлежу жене, я не принадлежу России, я не принадлежу Украине, я не принадлежу даже самому себе. Если я взял святую воду, это вода Божия. Если я освящен этой водой, я уже не принадлежу себе. Значит, я должен, меня обидели, а я шучу и говорю, что делать, я прах земной. Я не могу обижаться, не могу сердиться, не могу клеветать, не могу лгать, не могу аннексировать, не могу много чего. Я еще не могу прелюбодействовать. Послушайте, это совсем какой-то просто завал. Пауза.
Спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир. Такая вот утренняя проповедь получилась. Это, думаю, важно услышать всем, тем, особенно кто вот планировал, может быть, как-то принимать участие
да,
и как-то
может
отмечать.
Может быть, поможет как-то лучше осмыслить вот это, эти обряды, да, эти традиции и свое участие в них.
Это 100%. Спасибо огромное. Напомню, что с нами на связи по телефону был Яков Кротов, российский публицист, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. И мы говорили о том, что вот произойдет уже в эти выходные в Крыму. Собираются ярко, скажем так. И не только в Крыму отмечать. Да, и есть целые адреса, где будут проходить вот эти вот массовые омовения. Но вы услышали мнение Якова Кротова относительно всего этого. Надеемся, что его мнение было для вас полезным. Это радио «Крым Реалии». Катя Некрич и Сергей Макрушин были с вами в это утро. Напомню, что еще днем у нас есть эфир. Вас ждет Елена Римовская и Андрей Гивко вечером. Поэтому 14.00, 19.00. Включайтесь к нам в эфир и будьте информированы.
Мы, пользуясь случаем, желаем вам хороших выходных еще, да? И услышимся утром в понедельник. Доброе утро, Крым!